Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня 22 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал работает. Номер плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Вот на лентах новостей по-прежнему новые сообщения о высказываниях вице-премьера Александра Хлопонина о том, как государство реагирует на то, что произошло в Иркутске. Он говорит, что штраф за продажу суррогатного алкоголя составит 15% годового оборота магазина, но, судя по всему, в срочных сообщениях, это было буквально несколько минут назад, главное то, что теперь пресловутая настойка боярышника будет продаваться только по рецептам. Вот насколько адекватной можно считать реакцию государства?
Ну, реакция абсолютно формальная. Пришло по ведомствам поручение отреагировать, дать свои предложения. Они даны совершенно такими, в общем, ни о чемной достаточной степени, потому что есть действительно проблема. Проблема очевидная, она связана, с одной стороны, там, с бедностью в стране, с другой стороны, все-таки с отсутствием у людей понимания, отторжения против приобретения совсем уж сомнительных, с позволения сказать, напитков. И, наверное, сказать, шаги могут быть более масштабными. И снижение, не знаю, акцизов на алкоголь, который сейчас обсуждается, и для того, чтобы легальный спирт стал дешевле, и более четкая пропаганда и популяризация того, что можно, что нельзя. Так или иначе, мы видим, что есть много ситуаций, когда люди себя ведут ответственно. Сколько говорилось про антитабачное законодательство, но в целом оно, на мой взгляд, работает. Там в подъездах почти не курят, там, не знаю, и люди курить стали ощутимо меньше, по крайней мере, публично. Поэтому есть, конечно, общий вопрос, что делать с людьми, которые готовы пить любую жидкость, и жизнеспособны ли они в принципе. Там, задача государства действительно дать четкие сигналы. Это пить опасно, это пить безопасно. Все остальное...
Подождите, стоп. Государство должно дать сигналы, это пить опасно, это пить безопасно, но средства для ванн, там есть сигнал.
Ну, смотрите,
Это должно работать, да? Что это должен быть за сигнал?
Ну, опять же, мы видели по антитабачному законодательству, да, что, мягко говоря, маркировка на сигаретах стала чисто более заметная, и не сказать, что мера уж абсолютно надуманная. Поэтому есть, наверное, люди, которые будут пить любую жидкость, и их не спасешь. И спасти всех будет невозможно. Но тех, кто не против все-таки выжить и так или иначе прикидывать состояние собственного здоровья, не имея серьезных там доходов, испытывая безудержную потребность к употреблению, они могли бы чуть-чуть высший уровень безопасности сделать. Помогут ли врачебные рецепты? Ну, думаю, что нет. Во-первых, потому что торговцы и производители этих жидкостей, они более креативные, они что-нибудь придумают. Во-вторых, как обычно, это ударит по тем, кому это реально нужно. Как, не знаю, запрет продажи алкоголя ночью ударил прежде всего по малопьющим людям, у которых появился сегодня повод выпить чего-то некрепкого и безобидного. То же самое это ударит по тем, кто, в общем, не находится в зоне риска.
Вместо средства для ванн запретили волокордин, пишет Валерий. Он же пишет, конечно, в стране не понимают разницу между боярышником из аптеки и боярышником, в кавычках, как жаргонным названием всяких нелегальных напитков. А почему, или это, в принципе, нерешаемая проблема, борьба с нелегальными вот напитками, которые разливают то ли в гаражах, то ли еще где-то?
Ну, в случае, если нелегальные напитки радикально дешевле легальных, наверное, проблема, по большому счету, нерешаемая. Хотя с теми же лекарствами в разных странах мира есть разные школы. Есть школа, по которой вам почти ничего не продают без рецепта во многих странах, там и Европе, и Америке вы это увидите. Есть страны, где... Россия, кстати говоря, одно из самых либеральных в этом плане законодательств, и купить без рецепта можно, наверное, почти все. Ну, хорошо это или плохо, трудно сказать, но мы к этому привыкли, и переплачивать за визит к врачу там 3-4-5 тысяч рублей тоже, естественно, каждый в состоянии. Поэтому до конца проблема не решаема. Здесь все-таки культура потребления, она, как бы странно ни звучало это слово, она первична. И приучение потребителя к ответственному поведению, потребительскому, задача не одного дня, но в целом относительно решаемая.
Но в любом случае уже 72 человека там погибли, и как ни начинай обсуждать, ты понимаешь, что ты чего-то не обсуждаешь в этот момент, потому что вот мы начали, и смотрите, Юрий пишет, Вы не о том говорите. Ведь люди отравились подделкой из метилового спирта. Вот метиловый спирт надо не продавать, он должен был быть вонючим, чтобы им не могли заменить этиловый спирт. Потом Анастасия пишет, но ведь это средство для ванны или средство для волос. Их точно не будут продавать без рецептов, читай, а они купят.
Ну, здесь мы уже вступаем в такую химическую дискуссию.
Нет, надо сказать, что 76-й вообще пишет, что это результат отмены ГОСТа в пищевой промышленности.
Ну, вы знаете, дело в том, что я помню в советское время, 80-е годы, там, на востоке Москвы, где я жил, там, человек 30, я помню, погибло буквально. Это было большое событие, о чем не писали в прессе. То есть, такие события время от времени происходят. И важно, прежде всего, в Иркутске ситуацию понять. Все-таки это какой-то системный сбой или это разовый инцидент, когда люди действительно масштабные и массово ошиблись. В советское время чаще ошибались, когда воровали спирт на предприятии, и оказывался не тот спирт. А сейчас важно понять, все, если это разовая ситуация, она очень грустная, она очень трагическая, но все-таки по всей стране мы не видим массовых таких историй, и не приходят сигналы, хотя, казалось бы, когда возникает медийная волна, из всех точек страны обычно приходит, как про самоубийство подростков, о чем-то еще идет волна. Такой волны нет. Поэтому, конечно, важно разобраться, прежде чем делать, надувать щеки и предлагать умные решения, все-таки это единичный какой-то колоссальный страшный сбой, или это ситуация, которая имеет место более-менее во всей стране и, значит, требует системного решения.
Вот по поводу системных решений, по поводу того, как работает система, еще одна сегодняшняя новость про воспитательницу из Екатеринбурга, вы наверняка видели, которую отправили сегодня в колонию за репост видео с ребенком. Зовут женщину Евгения Чудновец. Даже сторона обвинения предлагала женщине назначить исправительные работы. Понятно, что защита требовала оправдать женщину, но нет, областной суд всего лишь сократил, это уже была апелляция, с 6 до 5 месяцев пребывания в колонии. Напомню, что женщина сделала репост видеоролика для того, чтобы привлечь внимание общественности. Посмотрите, какие ужасы бывают.
Ну, тоже чисто формальная реакция суда, возник резонанс, мы смягчаем приговор. А в целом, конечно, ситуация, и, может быть, будем сегодня говорить, если будем говорить о деле Карауловой, когда появляется преступление, в котором нет жертв, в котором нет пострадавших, это очень странное преступление, на мой взгляд. Вот история с педагогом, это как раз история, в котором никому не нанесен ущерб, и нет пострадавшей стороны.
Но вот эта вот формальная реакция государства, она с вашей точки зрения чем обусловлена? Ведь всегда хочется, чтобы государство было более человечным, вошло, что называется, в ситуацию, попыталось понять поведение человека.
Ну, понимаете, здесь двойственная ситуация. Проблема такая есть всегда, не знаю, я недавно перечитывал там роман Толстого «Воскресенье», где описывается вот система всех апелляций по приговорам достаточно подробно, такая абсолютно рутинная, формальная, случайная, хаотичная, где нет места доброй воли. Другое дело, что когда дают чиновнику возможность проявления доброй воли, всегда есть риск, что он где-то будет проявлять злую или корыстную волю. Поэтому это тоже вопрос, не имеющий системного решения. Ну, конечно, в данном случае судьи действуют, на мой взгляд, за гранью и нормы, и морали.
Формальные государственные решения более аккуратны, более точны? Так получается, что ли?
Наверное, хорошо, когда государственный чиновник работает более точно в существующих рамках. Другое дело, что законодатель, который эти рамки ему приписывает, не задает возможность для произвольного трактования любых репостов, как подрыв не знаю, страны, морали, строя и так далее. Законодатель, мы видим, особенно последние годы, не то что напрягался, а даже как раз напрягался по созданию таких двусмысленных кейсов.
718-й испугался и удалил все твиты. Об этом нам сообщают через Телеграм. Ну,
вообще поговаривают, по крайней мере, конспирологи, что в основном, исключительно в сети ВКонтакте обычно посты становятся предметом судебных разбирательств. Там, есть разные объяснения, там в сети ВКонтакте своя
история. Самое интересное, я могу себе представить, да.
Да, несложно додумать, что вот. И вроде бы за посты в Фейсбуке или в Одноклассниках и в Твиттере, как говорят, надо перепроверять, как говорят, серьезных судебных разбирательств не происходило, поэтому, в принципе, может, пока в Твиттере можно
вот
и вернуть.
Но вот этот сигнал, который дает государство этим формально, видимо, правильным решением, женщина хотела побороть несправедливость и села сама.
Нет, решение формально, оно как раз способ...
Не просто брать, просто судьи думать не берут надо, на себя, выбирая способ борьбы с несправедливостью.
Не берут на себя ответственность. Но, опять же, мы видим достаточно большое количество преступлений сегодня, в которых нет жертвы, в которых нет пострадавшего. И эти статьи, на мой взгляд, конечно, требуют пересмотра.
Но их не пересматривают. У вас есть объяснение, почему?
Ну, я думаю, что есть осознанное желание создать такую двусмысленно правовую ситуацию, чтобы человек, задумавшийся или послушав родственников, на всякий случай удалил посты из Твиттера или не стал писать чего-то более разжигающего. Когда, знаете, как московские парковки, когда ты точно не знаешь, ты легально припарковался или нет. Вот такая же ситуация, так сказать, придумана не Дептрансом Москвы. Она создается достаточно системно, особенно по таким гуманитарным и интернет-сюжетам.
541-й, это Александр Фельдман пишет, что с его точки зрения это простая мораль, не высовывайся таким образом, распространяется в обществе. Можно так говорить?
Понимаете, мораль не высовывайся, она была и раньше, так сказать, безусловно, есть такое поощрение этой, такая практика поощряет мораль не высовывайся, но все равно мы же знаем, что на тех, кому очень хочется высунуться, а такие юридические шпильки не действуют.
004 возвращает нас к первой теме, и, кстати, не первый, кто об этом пишет, что, мол, эффективным средством могло бы быть, если бы водку сделали дешевой. С вашей точки зрения, ведь тут же мы попадаем в ситуацию, когда чем доступнее легальная водка, тем действительно больше вероятность, что человек ее купит.
Как, ну, опять правильно? Же, по-разному. Если действительно выбирать между вредом от водки и вредом от яда, наверное, стоит выбирать вред от водки. Наверное, мы об этом говорили, снижение акцизов на легальный алкоголь, оно имеет смысл. Это не значит, что есть смысл самоустраняться и не поощрять. Знаете, есть большая дискуссия, например, между теми, кто требовал запрета пива, и тем, кто говорил, что массовое распространение пива, оно снизило потребление водки, по этому поводу шли большие статистические дискуссии и манипуляции. То есть задача поощрения граждан к более здоровому образу жизни, задача в целом решаемая, она, ну, всех вылечить невозможно, но задача относительно подъемная. Посмотрите, я не знаю, сколько пьют алкоголя в советских фильмах, особенно в чернобелых, там
они поражаешься. Еще и
курят. Часто без повода, или есть даже точка зрения, что это такой актерский прием. Сейчас его заменяет прием, когда актер говорит по мобильному телефону в кадре. Вот удивляешься масштабу алкоголя, который был, например, в советском кинематографе. Стало меньше, и в принципе мы не почувствовали, что фильмы стали уж настолько объединены без этого.
Теперь по поводу, вы говорили о двусмысленности в законах, но 692-й как раз пишет о том, что эти законы надо просто знать, тогда не придется удалять никакие твиты. И тогда тебя не поймают.
Ну, есть довольно большое количество приговоров, весьма сомнительных с точки зрения трактовки закона. Буквально вчера там тюменского блогера Сунгурова осудили там на 2 года исправительных работ за посты с критикой российской военной операции в Сирии. Разрешает ли Конституция и законы критиковать российскую военную операцию в Сирии? Ну, пока да.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. С нами руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. 7373948, телефон прямого эфира. Осталось только снять один из звонков, вывести его в линию. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я в тему хочу сказать. Вы знаете, все равно все зависит от власти. Нашей власти народ не нужен, народ просто брошен. Москва не может себя вот вместить всех наши регионы.
Подождите, есть власть?
А там, посмотрите, зарплата учителя 40 рублей выдали, зарплата там 3000 средняя в Сибири. Это надо же дожить до такой.
Ну не так, это неправда. Это неправда.
А гадость пью из экономии, чтоб поутру до нас свои.
Вот. Спасибо. Просто вы не отвечаете, не вступаете в диалог, поэтому я вынужден вас увести. Вот эта средняя зарплата в Сибири 3000 рублей, но это вряд ли так на самом деле.
Очень по-разному.
В том-то и дело, что есть разные ситуации, но говорить, что в среднем по Сибири,
наверное... Не надо думать, что за МКАДом какой-то ад и нищеброды. Такой ситуации, мягко говоря, нет, скажу как человек, много ездящий по России.
Это не впервые звучащая история про то, что отдельно существует власть и отдельно существует народ, которому от власти недостает чего-то доброго. А власть как отец.
Ну, понимаете, а это же картинка, которая есть у нас, а когда ты оказываешься с другой стороны в кабинетах, ты видишь, что никакой волшебной кнопки, на самом деле, люди перестали пить или пить суррогаты, там нет. И власть, в общем, идет за теми тенденциями, которые часто складываются, а не формируют эти тенденции, по крайней мере, позитивные. Поэтому это такое следствие избыточных представлений гражданина о возможности государства, к сожалению или к счастью.
Денис пишет, что дешевый алкоголь провоцирует алкоголизм, но дальше он пишет, что пьют шампунь для ванны люди от безысходности, надо бороться с бедностью. Ну вот с этой точки зрения, ну а как можно с бедностью бороться? Ну вот опять же мы возвращаемся к доброму государству, которое должно взять карман государственный, достать оттуда денег и раздать эти деньги народу, все.
Вообще, если обострять, часть культурологов считает, что алкоголизм, наркомания – это реакция на ощущение не столько бедности, сколько ощущение исторического тупика. очень такая жесткая фраза, но все идет не только от, вот, от того, что сосед богаче. Все-таки причины.
Подожди, тогда в России в тупике сколько лет уже?
Ну, вот в этой теории. Не первое десятилетие, если не столетие, да? Но, тем не менее, ощущение того, что до завтрашнего дня дожить неинтересно, там, да, что интереснее сегодняшняя там, доза или что-то еще, это ощущение, ну, с которым можно работать и культурологом, и психологом, и во многих случаях находить людям заменители или какие-то стимулы в жизни. Не во всех, конечно же, не во всех, и проблема там людей, умирающих от алкоголизма, она существует в любой стране, даже с самой хорошей властью и самыми богатыми гражданами.
Алкоголизм – это метод пассивного социального протеста, полагает 004-й, 488-й пишет, что в Липецкой области, например, некий конкретный завхоз в конкретной школе получает 6000 рублей. Александр Фельдман пишет, что есть средняя зарплата по Сибири. В прошлом году это 29 615 рублей и даже 60 копеек. Но, правда, он тут же добавляет, не забудем при этом, что средняя температура по больнице все-таки кто-то получает 5-6-7 тысяч рублей, а кто-то, как большие начальники, намного больше. И важно, каковы диспропорции. А как бороться с глупостью, Дмитрий пишет. Если человек осознанно пьет боярышник, значит, ведь у него проблемы с головой?
Ну, это его выбор.
И что с этим выбором делать? Это проблема общества или это проблема конкретного индивидуума?
Ну, в любом обществе есть асоциальные индивидуумы, да, вопрос там их там 3% или 30%, да, а все-таки я думаю, что люди, осознанно пьющих суррогаты, там, на зло бабушки отморожил уши, что называется, да, это количество, конечно, и это естественно, ну, может быть, чуть завышенное в случае России, но, в общем, в пределах естественного фона это не 30, не 40% мужчин.
7373948. Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». Сегодня в программе «Пиджаки» не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира получится сейчас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я знаю, как решить проблему алкоголизма и смертности от алкоголя в стране.
Серьезно?
Да, серьезно. Нужно вот спирт, этил, с медицинской точки зрения является ядом, а с законодательной точки зрения он не является ядом. Надо прекратить массово производить яд и разрешить людям, желающим, кто хочет, желает пить, делать свой самогон, чачу, пожалуйста, вино, гони, сколько хочешь, пей. И тогда не люди не будут умирать, ни бедности не будет, ничего не будет. До свидания.
Вот так, даже бедности не будет. Удивительный рецепт, мне кажется.
Я думаю, что в идее отмены запрета на самогоноварение нет ничего ужасного. Я думаю, что...
Я все пытаюсь понять, а у нас существует такой запрет?
Насколько я понимаю, да. Безакцизное производство там и так далее, особенно вот в связи с акцизами эти запреты актуализировались, мы не видим так сильно этих компаний, но в целом, наверное, если выбирать между боярышником и самогоном, надо выбирать самогон.
Но мы опять тогда возвращаемся, я почему заговорил о том, что я не очень понимаю, а можно или нельзя это у нас делать, потому что я неоднократно видел, как продаются специальные аппараты. Ну, то есть, нельзя же ведь так вот запросто продавать...
Ну, это как с постами ВКонтакте.
Это как с боярышником, средством для ванн. Все понимают, что это не столько средство для ванн, сколько для другого. И проблема только в том, что кто-то залил туда вместо этанола метанол.
Ну, опять же, вот как, на мой взгляд, это способ спасти часть жизней, хотя, естественно, никто не может быть уверен в качестве того сырья, который будет использовать при домашнем самогоноварении.
На продажу только запрещена у нас алкогольная продукция, для себя можно, так утверждает 488-й, 812-й, кто еще, кто-то, да, Хриковчанин, 173-й об этом написал. Да, Игнат возвращает нас...
Это, конечно, трепещущая тема.
На самом деле, вот их две, получается. И вот эта воспитательница, которая за то, что написала в социальной сети, теперь уедет куда-то в колонию, Игнат пишет, а зачем вообще привязывать аккаунт в соцсетях к удостоверению личности? Ведь кто-то может, зайдя через мой аккаунт, кого-то оскорбить, а я должен буду отвечать. Но ведь часто люди не хотят себя называть в интернете.
Ну, все-таки соцсети борются отчасти за авторизацию, мы это видим по соцсетям, особенно по такой, как ВКонтакте, которая там пытается спросить все аспекты вашей жизни. Другое дело, что часть наших знакомых как-то шифруется, и мы знаем часто, что человек выступает под другим именем, мы уверены, что это он. Поэтому, ну, так или иначе, притягательность соцсетей в том, что они не анонимны, вы можете найти какое-то количество людей из своей прошлой и позапрошлой жизни через через их имена, если они, дай бог, еще замуж не выходили. Это один из элементов притягательности соцсетей. Там, да, тут вот, хотя люди начинают, конечно, прятаться и создавать какие-то фальшивые аккаунты. Но по сути существующей судебной практики, конечно, это будет ваша проблема, если кто-то вашего как-то, не знаю, Шарик или Матроскин из-за вас что-то дописал, юридически будет получаться, что это вы, если вы не докажете обратно.
Анонимность – это же главная фишка интернета, полагает 812-й. Игорь возвращает нас к алкоголю, пишет: в обществе из 100 человек 5 человек не будут пить никогда, а 5 будут пить всегда. Так вот, надо сделать так, чтобы 90 оставшихся хотели жить те, как кто никогда не пьет.
В общем, государство для этих 90, потому что остальные 5 как-то и 5 сами с собой как-то разберутся.
Скажите, напомню, это Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». В эти минуты вот буквально мы ожидаем решения насчет биатлона. Это неожиданная такая история. Обычно в пиджаках про спорт мы не говорим. Но вот уже сегодня появились сообщения о том, что сборная России по лыжным гонкам может быть в полном составе отстранена от чемпионата мира 2017 года. Каждый день приносит новые сообщения по поводу того, как ограничивается российский спорт в мире. Вот эта проблема, которая еще дойдет до своего максимума, многие полагают, когда у России отберут чемпионат мира по футболу, или это вообще другие задачи, и тут не в чемпионате мира по футболу дело?
Я думаю, что не в чемпионате мира. Конечно, политика здесь есть, и Россия получает свои приветы, но что, на мой взгляд, было бы важно для граждан, для тех вот 90%, о которых мы говорили? Для них, на мой взгляд, важна репутация массового спорта, которая есть в России. Пока так или иначе эти скандалы вызывают ощущение, что в профессиональном спорте происходит какая-то фигня. А масштаб этой фигни не очень понятен. Есть истории легальные в свое время, как «Спартак» московский при тренере Чернышове, когда там были дисквалификации и громкие истории. Но в целом обывателю не очень понятно, отдавать ли ребенка в спортивную секцию, там, да, если он начнет добиваться результата, идти ли за рекомендациями тренера, есть ли риск, что ребенка посадят на какие-то сомнительные вещества или нет. На мой взгляд, задача общества в этой истории – сделать более прозрачной для себя сферу, ну, полупрофессионального спорта, сколь-либо карьерного спорта. В конце концов, создать для себя какую-то внутреннюю иерархию, что сказать, в шахматы отдавать безопасно, а там с биатлоном сложнее. Вот целевой аудитории того, о чем мы говорим, должны быть, на мой взгляд, родители, чтобы понять, либо все, что все это клевета, которая идет на спорт, это грязная ложь, и спорт чистый хорош, либо спорт не одинаков, там, да, и действительно разные виды спорта несут в себе разную степень
рисков.
Вы
говорите, что общество должно так или иначе определиться.
Обществу было бы... Вот из этой истории общество важнее всего.
Но мы буквально несколько минут назад говорили о том, что есть народ, читая общество, есть власть, которая окормляет народ.
Ну, опять же, мне кажется, что ситуация тревожная, когда власть у нас сливается с профессиональным спортом, и профессиональные спортсмены живут за бюджетный государственный счет. Да я вообще не очень вижу места для власти в профессиональном спорте. И мне кажется, деполитизация профессионального спорта была бы успешной. Я не очень понимаю...
А как это можно сделать?
Бюджетные премии олимпийцам, например, и так далее.
Но они же не бюджетные
премии. За счет тех
премии.
Самых... Как, из бюджета? Нет. Смотрите на официальные данные. Тем самым сибирским, там, сибирский завхоз платит профессиональным спортсменам. Мне кажется,
это машины не бюджетные, да, это автомобили, потом еще добавляют.
Из чеченского бюджета приходят, да.
Поэтому
для общества, мне кажется, самое главное именно здесь, потому что, в конце концов, количество людей, которым важно, Россию там преследуют, или Россия сама виновата, оно конечно, а количество ответственных родителей, не знаю, подростков, родственников их, оно гораздо больше, и нам самим важно понять все-таки степень безопасности отдельных видов массового спорта.
Хорошо, мы сами это как-то разберемся, да, с конкретным тренером в конкретной секции, но 692-й возвращает нас к большому спорту, читай, к политике, но ведь нам так и не дают доказательства по допингу, значит, получается, нас оболгали. Это же ложь, это вопрос, правда, 692-го.
Ну, сейчас вся ситуация, в которой, например, я не знаю, там, насколько обоснованы эти представления. Убедительна ли критика в адрес российских спортсменов? Ну, далеко не всегда, на мой взгляд. Есть ли какая-то готовность российского спорта стать более прозрачным и сказать, вот здесь зона риска, и для нас самих это проблемы, а здесь такая зеленая зона, там, да, не оранжевая, не красная, здесь все безопасно. Занимается ли сам российский спорт не отпором, гнусным наветом и так далее, а объяснением нормальном языке, где хорошо, а где не очень. Мне кажется, эта работа недостаточно.
Нет, без нее. Он занимается отпором. Нам рассказывают о том, что их оболгали, и им так или иначе дают деньги за то, в чем они не участвовали по воле злого рока.
Ну, читай, у нас есть желание понять, как там в реальности. Совсем все хорошо.
Но мы сможем это понять?
Думаю, это вполне реально, конечно. количество, тысячи, десятки тысяч людей, которые этим занимаются, это эксперты в этой сфере, и они не все сидят, закрыв рот на замок.
Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня 22 декабря, сейчас 15:35. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». 7373948 – это телефон прямого эфира, работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Сегодня в Москве прощаются с погибшим послом в Турции Андреем Карловым. Церемония проходит в здании Министерства иностранных дел, ее президент уже посетил. Вот то, что сейчас будет происходить между Россией и Турцией, можно предсказать?
Ну, пока между Россией и Турцией происходит такой очередной приступ дружбы, который не, пока, не столь же такой серьезный и напористый, как недавний приступ вражды.
Тот, который начался еще до покушения на Карлова.
Да, вот сейчас стадия дружбы. Сейчас российской власти выгодно показать, что она все делала правильно во внешней политике, она борется с тем самым терроризмом, который убивает послов. Понятно, что всегда есть контрверсия, что гибель посла – это реакция на взятие Алеппо, а Москва говорит, нет, мы потому и берем Алеппо, что вот террористы активничают. Это очень такая тяжелая дискуссия, как когда-то было с гибелью гражданского самолета, о котором уже все забыли после гибели военного самолета, когда одни говорили, что это реакция на то, что вы влезли в Сирию, а Москва говорила, что мы потому и влезли в Сирию, что в Сирию, что нас сбивают самолеты. Да? Так или иначе, Россия сегодня является воюющей страной. А другое дело, что начиная с 1945 года Россия там была участником чуть ли не десятка войн, и никогда при этом российское общественное мнение не считало себя воюющей страной. Когда американского посла убивают в Ливии, ну, и говорят, ну, так и надо, американцы воюют в Ливии, что же они хотели, вот им отпор. Когда Россия оказывается в таком же положении, Россия обычно воюющей страной себя не чувствует, не ощущает, даже если про это показывают по телевизору, даже если в страну приходят грузы 200, в этом есть какая-то такая, может быть, даже у слушателей спросить, в чем феномен, в чем вот этот такой надлом. Но в целом, действительно, когда произошло новое убийство, реакции социальных сетей и слушателей, что опять терроризм действует неожиданно из-под тишка и нападает первым. Хотя вполне, ну, опять же, воюющие страны сталкиваются с такой проблемой, и, ну, иногда решают успешно, иногда не очень. Но, в общем, это та цена, которую почти всегда платят воюющие страны за свое вовлечение в тот или иной конфликт, к сожалению, и как это ни страшно звучит.
А когда вот сейчас в тех же социальных сетях, кстати, да и в средствах массовой информации, насколько я помню, насколько я понимаю, больше за границей, пытаются обсуждать, мог ли быть вот этот вот убийца посла на самом деле действующим полицейским или не был уже действующим полицейским. Так ли это важно?
Вообще, вроде как, был, и, по крайней мере, вроде проходил все проверки, и это как раз признак того, насколько сложна ситуация в Турции. Опять же, после недавнего там путча многие говорили, вот Эрдоган ситуацию отрулил, и теперь там он будет тотальный диктатор, а Турция реально расколотая страна, где Эрдоган идет целенаправленно на ослабление армии и отчасти спецслужб, потому что они были главными барьерами против исламизма, кстати говоря, исламизации. Эрдоган, безусловно, является носителем идей исламизации. И за вот это то, что он оказался, по сути, в конфликте довольно серьезно со своими силовыми структурами и спецслужбами, ему приходится платить дырами в системе собственной безопасности. А в целом, когда мы анализируем или ситуацию в Турции, или ситуацию в Сирии, конечно, если не думать о телевизионной картинке, вот есть наши, есть террористы, то это скорее напоминает, не знаю, такой футбольный матч, в котором играет там 4 команды и 3 мяча, и мы не привыкли так сложно анализировать ни ситуацию в Турции, ни ситуацию на Ближнем Востоке в целом.
Мы не привыкли, нам надо привыкать к этому? Ну, или если... это такая разовая штука, которая надо дождаться, когда это закончится?
Ну, конечно, Россия погрязла в Ближнем Востоке, не имея навыков такого привыкания. Да? А всегда риск, что тобой все твои партнеры и противники, и партнеры будут манипулировать.
Насколько это похоже на то, что говорили про Советский Союз и Афганистан?
Ну, аналогия не лишена оснований. Потому что, конечно же, вот такого глубокого там экспертной школы, не знаю, знания языков, в том числе там, у военных, там, да, того же арабского языка, этого, безусловно, нет. Общественное мнение российское к теме настроено в целом нейтрально. В том числе оно достаточно охотно реагирует на риторику о том, что Россия, голосу России должны прислушиваться в мире. А в то же время остается немножко без ответа ответ на вопрос, каковы цели российской во внешней политике вообще и цели политики на Ближнем Востоке. Потому что сугубо антитеррористическое объяснение этих целей, оно иногда вступает в противоречие с конкретными боевыми действиями, которые мы видим в той же Сирии.
А мы хотим быть как американцы. Ну вот 251-й это видит. Мы так же, как американцы, стали бомбить мирную Сирию, как они Ливию в свое время бомбили.
Ну, слушайте, и в Ливии, и в Сирии была гражданская война. На какой-то момент вмешались, причем американцы вмешались в Ливию без всякой радости, там скорее французы были драйверами.
Хорошо, слово «мирное» убираем из этого предложения.
Там скорее французы были драйверами в случае ливийской ситуации. А все равно существует вопрос целеполагания. Там, да, у американцев есть не бесспорное, но ощущение, что Ближний Восток – это такая пороховая бочка, в том числе угрожающая, возможно, Европе. А России еще предстоит для себя сформулировать, в чем цель российского военного участия в Сирии. Промежуточная цель, чтобы с Россией разговаривали, с ней считались, торговались и так далее, она существует, она, по сути, заявлена. А так, чтобы это было для России рентабельно или, по крайней мере, до конца осмысленно, чтобы было понимание, что вот такая схема для России идеальна, конечно же, от этого пока достаточно далеко. Но, повторюсь, общественное мнение реагирует на сирийскую кампанию достаточно нейтрально, и в целом исходит представление, что все-таки есть две стороны конфликта, а не пять и не шесть.
Теперь про одну из сторон этого же конфликта, которыми точно можно считать американцев, сегодня довольно живо обсуждают то, что написал «Нью-Йорк Таймс». Избранный президент США Дональд Трамп после наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине сказал, что этот наезд оправдывает его предложение ограничить въезд мусульман на территорию страны. Если такое... Во-первых, он реально это сделает?
Ну, смотрите, во-первых, насколько считать американцев участников страны сирийского конфликта, об этом можно спорить. Скорее, американцев, наоборот, обвиняют в бездействии и в том, что там Россия всю работу делает. Какой-то масштабных таких, сопоставимых с той же Ливией военных операций Америки в Сирии, мы не припомним. Понятно, что Трамп играет на существующей риторике. И другое дело, что Трамп не будет иметь контрольного пакета в американской политике. Трампу предстоит продавливать, торговаться, добиваться, уговаривать и по ходу этого чем-то же чего-то разменивать. Технически, наверное, можно сказать, думать об ужесточении там, не знаю, визовой политики и так далее. Другое дело, что в Штатах есть своя мусульманская община. Вспомните недавние истории там, летом этого года в Орландо, во Флориде, с убийством посетителей клуба массовым. Поэтому технически, наверное, это не очень реально сделать, потому что исламская община колоссальна. И США как раз живут тем, что они в том числе пытаются разобраться в этих нюансах ислама. У меня многие знакомые, которые, не знаю, в США раньше занимались Россией, Советским Союзом, сейчас занимаются Афганистаном, Ираном, в это вкладываются большие средства, большие деньги, а серьезная политика, конечно, невозможна без раскола, без разлома в исламском сообществе, без предъявления деления мусульман на своих и чужих, и условно своих пускать-то придется.
Но так вот это повтор Трампом того, что он говорил, еще не будучи избранным президентом. Теперь говорят, вы по-прежнему... Он говорит, да, я оказался прав на 100%. Но
Трамп пытается вспомнить, что он говорил во время избирательной кампании, потому что, как мы знаем, никаким президентом Трамп быть не собирался, и победа его стала шоком для предвыборного штаба и для самого Трампа. Поэтому он смотрит, что из его риторики работает, а чем можно пожертвовать, чем можно разменять, что работает на его усиление, а что на его маргинализацию.
Но тогда мы возвращаемся к тому, что Трампа нельзя назвать искушенным политиком, и он может попытаться вот эти планы, в которых, как он теперь уверен, он оказался прав на 100%, так или иначе реализовать.
Ну, 100% они нереализуемы, потому что вы можете сказать в анкете вероисповедания визового человеку, да, он может обмануть. Как вы на входе отличите там христианина секретного, скрытного мусульманина и атеиста, но это вопрос, нужно быть очень хорошим специалистом, не только психологом, невозможно иметь такую пограничную визовую службу.
Но если вот так или иначе уже ведь пытаются, тот же «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что, может быть, он, к примеру, попытается ограничить доступ лицам из определенных стран.
Ну, смотрите, до сих пор, если вы въезжали в Штаты с российским паспортом и с иранской визой в паспорте, вас, в общем-то, пускали в страну далеко не сразу и очень сильно проверяли. Сказать, что всегда был зеленый свет там, у граждан Ирана или Судана, было бы сильным преувеличением.
7373948, телефон прямого эфира. С нами Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». Вы можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Валерий пишет, что визовый офицер на американской границе может завернуть кого угодно по своему мнению. Но мне кажется, что это визовый офицер на любой границе примерно так может себя вести. А мы-то как раз говорим о каких-то более широких решениях, которые бы работали для многих визовых офицеров. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Григорий, Москва. Хотел бы вернуться к обсуждению по Сирии. Да, ваш собеседник, гость, задал вопрос, как думают, собственно говоря, да, жители России, вот по вопросу с послом и ситуации в Ливии с послом Америки, о том, что, мол, мы рукоплескали буквально-таки до смерти американского посла. Могу вас уверить, что в моем окружении, например, так не было. Я вообще не понимаю, с чего вы это взяли. Это, безусловно, такая же трагедия, как та, которая случилась 2 дня назад с нашим послом. Но разница в ситуации, вы спрашиваете, разница, почему, какую мы чувствуем разницу. Вот я чувствую разницу в том, что, например, в ситуации в Ливии без одобрения, так сказать, без ООН, без просьбы, я не знаю, каких-то ливийских властей, наоборот, значит, были спонсированы оппозиционные власти, так сказать, в Ливии опять какие-то полуумеренные, недоумеренные, непонятные военные группы, которым дали оружие, потом при поддержке США и других, значит, стран, заинтересованных в этом конфликте, страну разобрали на части. Ну, итогом случилась, да, вот действительно ужасная трагедия с послом. Ситуация сейчас с Россией в Сирии, да, не все абсолютно понятно. Далеко нам непонятно, я думаю, даже нам больше непонятно, чем понятно, что происходит. Но, тем не менее, легитимные власти даже с этим соглашается, собственно говоря, и Америка, да, что, несмотря на то, что Асада нужно свергнуть, на то, что он там...
Подождите, секунду, подождите. Так в чем возражение-то? По-моему, господин Виноградов не говорил, что это все абсолютно похоже.
Нет, вот как раз-таки мне послушался, он сказал, что почему же мы видим какую-то разницу, значит, ситуацию.
Все, да, я понял, я понял. Спасибо.
Очень здорово, что слушатель готов сравнивать. Ситуации есть смысл сравнивать, естественно, делать для него разные выводы. К сожалению, много тех, кто радовался...
Секунду, срочное сообщение. Бывшей студентке МГУ Ивановой Карауловой назначен реальный срок заключения за попытку сбежать в ИГИЛ. Вот так это подается. 4 года 6 месяцев. Вот таков приговор Московского окружного военного суда. Это срочное сообщение. Подробности, видимо, уже в ближайшие минуты. Прошу.
Ну, наверное, уже к этой теме нужно.
Надо закончить, да,
и тогда... К сожалению, то есть, мне кажется, очень важно, что слушатель готов сопоставлять и анализировать эти истории, и пусть делает из них разные выводы, а не говорит полярно, что американского посла правильно убили, а там русского неправильно. Это две трагедии, происшедшие в странах с трагическим прошлым и настоящим. Что касается истории с Варварой Карауловой, история в чем, на мой
взгляд... Теперь уже надо говорить Ивановой.
Ну, давайте, так сказать, не грузить слушателей. Я по-прежнему не очень понимаю все-таки состав преступления. Я так понимаю, что главный состав преступления, что она покинула территорию России и уехала в какую-то другую страну.
Ну, не то чтобы уехала, она собиралась уехать, насколько я понимаю.
Ну, из России она выехала, уехала это в Турцию, да? Угу. То есть, по сути, она судится за, как я понимаю, состав ее действий реальных, это поездка в Турцию. Ну, я не очень убежден, что поездка в Турцию должна стоить такого приговора. Возможно, судьям виднее или юристам.
На ваш взгляд, уже объявлено, что приговор, как обычно, не вступил еще в силу, его можно обжаловать в течение 10 дней. Вот они наверняка обжалуют, попытаются обжаловать. Что-то изменится с вашей точки зрения?
Ну, вот видите, в Екатеринбурге же месяц костили педагогу. Но в целом, конечно же, позиция суда требует разъяснений, потому что, по сути, технически человек совершил поездку в Турцию.
Но пока, во всяком случае, мы видим только срочное сообщение, подробности того, почему суд принял это решение, мы не знаем. Пока мы читаем только вот это. Московский окружной военный суд назначил 4,5 половиной года колонии общего режима бывшей студентки МГУ Александре Ивановой, в скобках Варваре Карауловой, которая пыталась сбежать в запрещенную группировку «Исламское государство». Прокурор просил приговорить Караулову к 5 годам колонии и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании. Вот решение суда — 4,5 года колонии. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Да, здравствуйте, Вась. У меня коротенький вопрос. Вот по поводу Обамы, мы как бы питали надежды по поводу предвыборной риторики первого срока. Не кажется ли вам, уважаемый эксперт, что сейчас мы заведомо оправдываем бездействие либо нежелание соответствовать по своим действиям тем обещаниям, которые он давал в предвыборной риторике, когда сейчас заведомо оправдываем его действия, возможности и диспозитив отношений со стороны Обамы, который на последнем своем этапе делает все вот это, предусмотрено нашей риторикой в отношении Трампа в будущем. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Прошу. Мне кажется, мы никого не отмазываем, за коллег не поручусь.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да.
Хотел задать вопрос уважаемому гостю. Вот в связи с попыткой переезда Варвары Карауловой, в связи с ее осуждением нынешним, как считает уважаемый гость, когда у нас ведут все-таки наказание за мысли преступления, если он читал Оруэлла? Вот пусть разобьет, очень интересно.
Это как-то связано? Да, прошу, Михаил Виноградов.
Я не думаю, что это вопрос ближайших 3-5 лет.
Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
22 декабря, информационный поток. Мы продолжаем. В переходе станции метро Коломенская взорвался строительный баллон с газом. По последним данным, 7 человек пострадали, 4 из них сейчас в больнице. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказывает, что причиной ЧП, скорее всего, стали неосторожные действия рабочих, которые ремонтировали там помещение. Вот что рассказывает очевидец взрыва в переходе станции метро Вячеслав.
Вот уже пожарные едут с сиреной. Не совсем рассмотрем. Похоже, то ли это вход в метро, то ли это стройка какая-то рядом. Но похоже, это вход в метро. Был хлопок с огнем, такой большой. Скорые поехали туда, 2 пожарки навстречу. Хлопок сильный, я на расстоянии 200 метров, наверное, был. Огонь был большой, то есть высоко.
Вячеслав, очевидец взрыва в переходе станции метро Коломенская. Произошло это все в 9:20. Сразу после этого в вестибюле начался пожар. Его сотрудники МЧС потушили. Вот что рассказывает дежурный сотрудник управления в кризисных ситуациях в Главном управлении МЧС по Москве Сергей Власов. Запись предоставлена агентством ТАСС.
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о происшествии в подуличном переходе южного вестибюля станции метро Коломенская, находящегося на ремонте. При проведении газосварочных работ произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 0,5 метра квадратных. Незамедлительно к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Принятыми мерами пожар был ликвидирован. К сожалению, имеются пострадавшие. Метро работает в штатном режиме.
Это Сергей Власов, он дежурный сотрудник управления в кризисных ситуациях в Главном управлении МЧС по Москве. После инцидента сотрудники метрополитена закрывали южный вестибюль, движение поездов не останавливалось, пассажиры могли попасть на станцию через северный вход. В самом вестибюле разрушений не было, взрывной волной только выбило стекла павильонов, которые были расположены у станции. С нами на прямой связи генеральный директор компании «Газовый вектор» Андрей Вычужанин. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот это ведь не первая история, когда взрывается баллон. В чем проблема?
Ну, вы совершенно правы, это далеко не самая первая история у нас в России. В 2016 году, для сведения ваших слушателей, скажу, что произошло уже более 220 взрывов газовых баллонов. Об этом мало пишут, но это факт. Причин здесь несколько. В данном случае одни из основных моментов – это отсутствие регистрации и учета баллонов, находящихся в свободном доступе у граждан, поскольку в свободном обращении находится от 30 до 50 миллионов баллонов. Газовое оружие, которое обладает минимальным летальным эффектом, зарегистрировано и взято на учет нашим государством. А газовый баллон, который имеет тротиловый эквивалент несколько килограмм, находится в свободном обращении, никем не контролируется. Это одна из основных причин. Вторая – это устаревший баллонный парк и недостаточное качество запорной арматуры.
Скажите, ну вот то, с чего вы начали, надо бы каким-то образом учитывать, с вашей точки зрения, как это могло бы работать, и главное, существует что-то подобное в других странах?
Я могу привести пример одной из стран, которая по рынку жирных углеводородных газов превосходит Российскую Федерацию, это Соединенные Штаты Америки, в которой в 90-е годы прошлого века ситуация с аварийностью была примерно такой же, что происходит у нас. И в данном случае американский рынок пришел к тому, что на законодательном уровне был принят закон, который запрещает эксплуатацию баллонов, не оборудованных запорной арматурой, позволяющей регулировать уровень заправки газа в автоматическом режиме.
Скажите, если бы мы пошли по американскому пути сейчас, вводя обязательство оснащения вот этой запорной арматурой, насколько бы все подорожало?
По отношению к тем баллонам, которые находятся в эксплуатации, стоимость такого баллона примерно в два раза дороже. Но хочу сказать, что резерв для компенсации этой стоимости есть. Во-первых, в бюджетах субъектов федерации закладываются деньги, которые идут на покрытие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Для примера, один взрыв газового баллона в многоквартирном доме несет ущерб там, от 5 до 50 миллионов рублей.
Спасибо. Андрей Вычужанин был с нами на прямой связи, генеральный директор компании «Газовый вектор».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Москве сегодня простились с убитым в Анкаре послом России в Турции Андреем Карловым. Гражданская панихида прошла сегодня в нашем городе, и в церемонии принимал участие российский лидер Владимир Путин. Отпевали дипломата в храме Христа Спасителя. Все подробности у корреспондента радиостанции «Говорит Москва» Александра Капкова. Он в студии. Саша, добрый день.
Юрий, приветствую. Всем добрый день. Да, действительно, сегодня в здании МИД Российской Федерации на Смоленской площади прощались с героем России послом Андреем Карловым. Это звание ему было присвоено накануне подсмертно, и сегодня звезда героя была передана как раз на этой церемонии в здании МИД сыну Андрея Карлова, Геннадию. На церемонии прощания присутствовали многие, все руководство МИД, фракции парламента, администрации президента. Конечно же, там был Сергей Лавров, который, кстати говоря, и вручал звезду героя. И, конечно же, на этой церемонии присутствовали премьер Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин. Официальных заявлений они на этой церемонии не делали. Заявления были несколько раньше, но, конечно же, Владимир Путин пообщался с семьей Андрея Карлова, выразил слова соболезнования, выразил их, конечно же, жене, которая там присутствовала, матери Андрея Карлова, сестре и, опять же, сыну, я еще раз напомню. Очень много звучало сегодня слов, прежде всего, от коллег, от дипломатов и, конечно же, в первую очередь, от Сергея Лаврова. Я заметил, что многие говорили о нем прежде всего как о товарище. Такого же контекста придерживался и глава МИД Сергей Лавров.
Мы провожаем в последний путь нашего товарища, друга Андрея Геннадьевича Карлова, который на боевом посту стал жертвой подлого, гнусного террористического акта. Андрей Геннадьевич всю свою жизнь, профессиональную, человеческую, любил жизнь, любил свою работу, был предан ею. Без привлечения это было главным делом его жизни вместе с семьей. И где бы он ни работал, везде его коллеги, зарубежные партнеры отмечали высочайший профессионализм и высочайшие человеческие качества.
Я напомню, сейчас очень много есть заявлений о том, что память Андрея Карлова будет всевозможными способами увековечена, в том числе и в Анкаре. Улица, на которой находится посольство, планируется к переименованию. Генконсульство в Стамбуле также будет, пока еще не поясняет, как увековечивать память Андрея Карлова. И об этом сегодня говорил на церемонии прощания с погибшим послом генеральный консул Андрей Подъелышев.
Россия потеряла патриота, гражданина, мы потеряли товарища, я потерял друга, наставника. Никогда язык не поворачивался назвать его начальником, старший товарищ. Может быть, даже не потому, что он старший или занимал какую-то высокую должность, а потому, что действительно был по своим знаниям, опыту, умению наиболее эффективным среди нас. Мы все старались быть, как он, стремились достигнуть его уровня. И когда, казалось, достигали его, он поднимался на очередную ступень. Человек Жиков пока жива не ум память. Мы вот у себя в генконсульстве в Стамбуле приняли решение тоже каким-то образом его память увековечить, чтобы те, кто придет после нас, могли хотя бы прочитать его биографию, понять, что здесь он был, работал, защищал интересы нашей страны, он был нашим другом.
Отпевал российского посла патриарх московский всея Руси Кирилл в московском храме Христа Спасителя. Он не часто это делает, всего лишь пару раз. До этого он лично отпевал в 2015 году. Это был премьер-министр России Евгений Примаков. В том же году также еще был писатель Валентин Распутин.
Говорят, они были знакомы.
Прошу прощения, кто именно?
Патриарх и покойный Карлов.
Да, и покойный Карлов, и действительно патриарх об этом сегодня рассказывал, о том, как он впервые его встретил. И самое главное, патриарх сказал, что Андрей Карлов окончил жизнь мученически и вписал свое имя в историю страны. Об этом говорил сегодня на церемонии прощания патриарх Кирилл. Напомню, что Андрея Карлова похоронят на Химкинском кладбище.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Прямо сейчас информационный выпуск. Потом немного рекламы, потом провокация.